Когда прошло 2 недели после отмены абонементов, Эдуард увидел, что мы все еще расплачиваемся талонами, он забеспокоился. Через месяц у него был небольшой приступ паники. В это время мы уже обедали за полцены. Через 1,5 месяца за стоимость 10 папирос. Изо дня в день появлялись мы в Волгале и предъявляли наши талоны. Наконец Эдуард спросил, сколько же у нас еще осталось. Мы ответили уклончиво. Он попытался наложить запрет на абонементы, но мы привели с собой юриста, пригласив его на венский шницель. За десертом юрист прочел Эдуарду целую лекцию о том, что такое контракты и обязательства, и заплатил нашими талонами. В лирике Эдуарда зазвучали мрачные нотки. Он попытался вступить с нами в соглашение. Мы соглашение отвергли. Он написал нравоучительные стихи «Коль нажил ты добро нечестно, оно на пользу не пойдет» и послал в местную газету. Редактор показал нам эти стихи. Они были полны намеков на могильщиков народа. Упоминалось в них и о надгробиях, а также о лихаимце-кроле. Мы пригласили нашего юриста в Волгалу на свиную отбивную. Он объяснил Эдуарду, что такое публичное оскорбление и каковы его последствия, и снова расплатился нашими талонами. А Эдуард, который был до этого чистым лириком и воспевал цветы, начал писать стихи о ненависти. Но вот и все, что он мог сделать. Яростная борьба продолжается. Каждый день Эдуард надеется, что наши резервы наконец-то иссякнут. Он не знает, что у нас талонов хватит больше, чем на 7 месяцев. Вилли встает. На нем новый темно-зеленый костюм из первоклассного материала, поэтому он похож на рыжеголовую травяную лягушку. Его галстук украшен булавкой с жемчужиной. На указательном пальце правой руки тяжелый перстень с печаткой. 5 лет назад он был помощником нашего ротного интенданта. Ему, как и мне, 25 лет. «Разрешите представить», — осведомляется Вилли, «мои друзья и фронтовые товарищи Георг Кроль и Людвиг Бодмер, фройлен Рене де ла Тур из Мулен-Руж, Парижа». Рене де ла Тур кивает нам сдержанно, но довольно приветливо. Мы не сводим изумленных глаз с Вилли. Вилли отвечает нам таким же многозначительным гордым взглядом. «Садитесь, господа», — предлагает он. «Насколько я понимаю, Эдуард хотел исключить вас из числа обедающих. А гуляш хорош. Только луку можно было бы прибавить. Садитесь, мы с удовольствием подвинемся». Мы усаживаемся за столик. Вилли знает о нашей войне с Эдуардом и следит за ней с интересом прирожденного игрока. «Кёльнер!» — зову я. Плоскостопого кёльнера, который, переваливаясь, проходит в 4 шагах от нас, видно, вдруг поражает глухота. «Кёльнер!» — зову я вторично. «Ты варвар!» — заявляет Георг Кроль. «Ты оскорбляешь человека, называя его профессию. Ради чего же он делал в 1918 году революцию? Господин Обер!» Я усмехаюсь. Действительно, немецкая революция 1918 года была самой бескровной в мире. Социал-демократы сами себя так напугали, что тут же призвали на помощь бонз и генералов прежнего правительства, чтобы те защитили их от вспышки их собственного мужества. И генералы великодушно это сделали. Известное число революционеров было отправлено на тот свет. Аристократия и офицеры получили огромные пенсии, чтобы у них было время для подготовки путчей. Чиновникам дали новые звания, старшие преподаватели стали школьными советниками, кёльнеры получили право именоваться обер-кёльнерами, а социал-демократические секретари — ваше превосходительство. Министр Рейхсвера, социал-демократ, обрел блаженную возможность иметь в своем министерстве в качестве подчиненных настоящих генералов. И немецкая революция захлебнулась среди красного плюша, уюта, постоянных столиков в пивной и мечтаний о блестящих мундирах и звучных командах. «Господин Обер», — повторяет Георг. Кёльнер остается глух. Старый детский трюк Эдуарда. Он пытается сломить наше сопротивление, давая кёльнерам инструкции не обслуживать нас.
«Обер, послушайте, вы что, оглохли?»
Вдруг раскатывается по залу громовой голос, мастерски имитирующий рявканье фельдфебеля во дворе прусской казармы. Голос оказывает мгновенное действие, как звук трубы на боевого коня. Кёльнер останавливается, словно ему выстрелили в спину, и оборачивается к нам. Подбегают 2 других. Где-то кто-то щелкает каблуками. Мужчина военного вида за соседним столиком говорит вполголоса «Браво!». И даже сам Эдуард в развивающемся сюртуке спешит к нам, чтобы выяснить, чей это голос прогремел из высших сфер. Он отлично знает, что ни Георг, ни я не способна так командовать.